Ляпинцы. На дворе огромного владения Ляпиных сзади особняка стояло большое каменное здание, служившее когда-то складом под товары, и его в конце 70-х годов Ляпины перестроили в жилой дом, открыв здесь бесплатное общежитие для студентов университета и учеников училища живописи и ваяния. Поселится юноша и до окончания курса живет, да и кончившие курсы иногда оставались и жили в Ляпинке до получения места. Вообще, среди учащихся немногие были обеспечены, большинство – беднота. И студенты, и ученики училища живописи резко делились на богачей и на многочисленную голь перекатную. Эти две различные по духу и по виду партии далеко держались друг от друга. У бедноты не было знакомств, им некуда было пойти, да и не в чем. Ютились по углам, по комнаткам, а собирались погулять в самых дешевых трактирах. Излюбленный трактир был у них неподалеку от училища, в одноэтажном домике на углу Уланского переулка и Сретенского бульвара, или еще трактир «Колокола» на Сретенке, где собирались живописцы, работавшие по церквам. Все жили по-товарищески. У кого заведется рублишко, тот и угощает. Многие студенты завидовали ляпинцам. Туда попадали только счастливцы. Всегда полно, очереди не дождешься. Много из Ляпинки вышло знаменитых докторов, адвокатов и художников. Жил там некоторое время Постников, известный хирург. Жил до своего назначения профессор училища живописи художник Корин. Жили Петровичев, Пылин. Многих Ляпинка спасла от нужды и гибели. Были и вечные ляпинцы. Были три художника, которые по 10-15 лет жили в Ляпинке и оставались в ней долгое время уже по выходе из училища. Обжились тут, обленились, существовали разными способами, писали картины для Сухаревки, малярничали, когда трезвые. Ляпины это знали, но не гнали. Пускай живут, а то пропадут на хитровке. Ляпинка была для многих студентов счастьем. Бывало нередко, что бесквартирные студенты проводили ночи на бульварах. В 80-е годы, кажется, в 1884 году, Московский университет окончил доктор Владимиров, семинарист, родом из Галича. На четвертом курсе полуголодный Владимиров остался без квартиры и недели две проводил майские ночи, гуляя по Тверскому бульвару от памятника Пушкина до Никитских ворот. В то же время, около полуночи, из своего казенного дома переходил бульвар обер-полицмейстер Козлов, направляясь на противоположную сторону бульвара, где жила известная московская красавица-портниха. Утром, около 4-5 часов, Козлов возвращался тем же путем домой. Владимиров, как и другие бездомовники, проводившие ночи на Тверском бульваре, знал секрет путешествий Козлова. Бледный юноша в широкополой шляпе, модной тогда среди студентов, какие теперь только встречаются в театральных реквизитах для шиллеровских разбойников, обратил на себя внимание Козлова. Утром как-то они столкнулись, и Козлов, расправив свои чисто военные усы, спросил: «Молодой человек, отчего это я вас встречаю по ночам, гуляющим вдоль бульвара?» «От того, что не всем такое счастье, чтобы гулять поперек бульвара каждую ночь». Грязно, конечно, было в Ляпинке, зато никакого начальства. В каждой комнате стояло по 4 кровати, столики с ящиками и стулья. Помещение было даровое, а за стол брали деньги. Внизу была столовая, где подавался за 15 копеек в 2 блюда мясной обед, щи и каша. Бесплатно раз в день давали только чай с хлебом. Эта столовая была клубом, где и крамольные речи говорились, и песни пелись. И революционные прокламации первыми попадали в Ляпинку и читались открыто. Сыщики туда не проникали, между своими провокаторов и осведомителей не было. Чуть подозрительное лицо появится, сейчас ляпинцы учуют, окружат, и давай делать допрос по-ляпински, отбили охоту у сыщиков. Тем не менее, в Ляпинке бывали обыски, и нередко арестовывалась молодежь, но жандармы старались это делать из боязни столкновения не в самом помещении, а на улице, ловили поодиночке. Во время студенческих волнений здесь происходили сходки. Десятки лет свободно существовала Ляпинка, принимая учащуюся молодежь. Известен только один случай, когда братья Ляпины отказались принять в Ляпинку ученика училища живописи, а к художникам они благоволили особенно. На одной из ученических выставок в училище живописи всех поразила картина «Мертвое озеро». Вещь прекрасная, но жуткая. Каменная пустыня, кровавая от лучей заката, посредине озеро цвета застывшей крови. Автор картины – неуклюжий, оборванный человечек, уже пожилой, некрасивый, со злобленным выражением глаз, косматая шапка волос, не ведавшая гребня. Это был ученик Жуков. Он пошел к Ляпину проситься в общежитие, но своим видом и озлобленно дерзким разговором произвел на братьев такое впечатление, что они отказали ему в приеме в общежитие. Он ушел, встретил на улице знакомого кучера из той деревни, где был волосным писарем до поступления в училище. Кучер служил у какой-то княгини и, узнав, что Жукову негде жить, приютил его в своей комнатке при конюшне. Была у Жукова еще аллегорическая картина «После потопа», за которой совет профессоров присудил ему первую премию в 50 рублей. Но деньги выданы не были, так как Жуков был вольнослушателем, а премии выдавались только штатным ученикам. Он тогда был в классе профессора Савицкого, и последний о нем отзывался так: «Жемчужина школы». И погибла эта жемчужина школы. Когда его перевели из кучерской в комнату старинного барского дома, прислуга стала глумиться над ним, и не раз он слышал ужасное слово «дармоед». И в один злополучный день прислуга, вошедшая убирать его комнату, увидела. Из камина торчали ноги, а среди пылающих дров в камине лежала обуглившаяся верхняя часть тела несчастного художника. Директор школы князь Львов выдал 100 рублей на похороны Жукова, которого товарищи проводили на Даниловское кладбище. Более близкие его друзья, а их было у него очень мало, рассказывали, что после него осталась большая поэма в стихах, посвященная девушке, с которой он и знаком не был, но был в нее тайно влюблен. Рассказывали, что он очень тяготился своей невзрачной наружностью, был болезненно самолюбив. А все-таки думается, выдай ему училище 50 рублей, мы, может быть, увидели бы крупного оригинального художника. Это ждали и Савицкие, и товарищи, верившие в его талант. Много талантов погибло от бедности. Такова судьба Вологужева. Слесарь, потом ученик школы, участник крупных выставок, обитатель Ляпинки. Его волжские пейзажи были прекрасны. Он умер от чахотки, заболел, лечиться не на что. Это тоже был человек гордый, неуступчивый. С ним был такой случай. Перед окончанием курса несколько учеников, лучших пейзажистов, были приглашены московским генерал-губернатором, князем Сергеем Александровичем, в его подмосковное имение Ильинское, на лето отдыхать и писать этюды. Среди них был и Вологужев. На рождественской ученической выставке Сергей Александрович, неуклонно посещавший эти выставки, остановился перед картиной Вологужева, написанной у него в имении, расхвалил ее и спросил о цене. Подозвали Вологужева. В отрепанном пиджаке, как большинство учеников того времени, он подошел к генерал-губернатору, который был выше его ростом на две головы, и взял его за пуговицу мундира, что привело в ужас все начальство. «Какая цена этой картины? Она мне нравится, я хочу ее приобрести», — сказал Сергей Александрович. 500 рублей», — отрезал Вологужев, продолжая вертеть княжескую пуговицу. «Это слишком дорого». «А дорого, так и не надо, дешевле не продам». Вологужев бросил вертеть пуговицу и отошел. Цена была неслыханная, и, кроме того, по расценке выставочной комиссии она объявлена была в 100 рублей. На это указали Вологужеву. «Знаю». «Всякому другому 100, а этому 500. Уж очень он важен. Я тоже важничать умею. На кой ты мне?» Как-то на выставке появился женский портрет ученика из класса Серова. Автор его тоже жил в Ляпинке. Портрет этот, молодая девица в белом платье, на белом фоне, в белой раме, произвел впечатление, и одна молодая дама пожелала познакомиться с художником. Ей представили автора. Ляпинец как ляпинец. Но на костюм эта важная дама не обратила внимания и предложила ему написать ее портрет. На другой день, в том же своем единственном пиджаке, он явился в роскошную квартиру против дома генерал-губернатора и начал писать одновременно с нее и с ее дочери. Молчаливый и стесняющийся обстановки по первоначалу, художник, наконец, поободрился и стал разговаривать. Дама много расспрашивала его о жизни художников и изъявила желание устроить для них у себя вечеринку. «Позовите ко мне ваших товарищей, только скажите, чем и как их угощать? Водка, селедка, огурцы, колбаса и, пожалуй, пивка бы хорошо. Чаю не надо, «А сколько позвать? Человек пяток немного?» «Да что вы! Сколько хотите, зовите! Чем больше, тем лучше!»
«Я и 30 наберу!»
«Вот на 30 и приготовим. Очень рада!» В назначенный день к 7 часам вечера приперла из Ляпинки артель в 30 человек. Швейцар в ужасе никого не пускает. Выручила появившаяся хозяйка дома, и княжеский швейцар в щегольской ливрее снимал и развешивал такие пальто и полушубки, каких вестибюль и не видывал. Только места для калош остались пустыми. Поперла ватага по коврам в роскошную столовую и сразу расселась за огромный стол, уставленный всевозможными закусками, винами, пивом, водкой. Хозяйка и 2 ее знакомые дамы заняли места в конце стола. Предусмотрительный устроитель вечера усадил среди дам 2 нарочно приглашенных неляпинцев, франтов-художников, красавцев, вращавшихся в светском обществе, которые заняли хозяйку дома и бывших с ней дам. Больше посторонних никого не было. Муж хозяйки дома, старый генерал, вышел было, взглянул, поклонился, но его никто даже не заметил, и он скрылся, осторожно притворив дверь. С каждой рюмкой компания оживлялась, чокались, пили, наливали друг другу, шумели, и один из ляпинцев, совершенно пьяный, начал даже очень громко родителей поминать. Более трезвые товарищи его уговорили уйти, швейцар помог одеться, и Атамоныч побрел свою Ляпинку, благо это было близко. Еще 6 человек тактично выпроводили таким же путем товарищи, а когда все было съедено и выпито, гости понемногу стали уходить. Долго об этой пирушке вспоминали ее участники. Были у ляпинцев и свои развлечения. Театр Корша присылал им 5 раз в неделю бесплатные билеты на галерку, а цирк Соломонского каждый день, кроме суббот, когда сборы были всегда полные, присылал 20 медных блях, которые заведующий Михалыч и раздавал студентам, требуя за каждую бляху почему-то 1 копейку. Студенты охотно платили, но куда эти копейки шли, никто не знал. Кроме этого, удовольствий для студентов-ляпинцев никаких не было, если не считать бесплатного входа на художественные выставки. Развлекались еще ляпинцы во время студенческих волнений, будучи почти всегда во главе движения. Раз было так, что больше половины ляпинки ночевала в пересыльной тюрьме.